Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. И я с удовольствием представляю моих собеседников, наших гостей в ближайший час. Эту часть «Светлого вечера» здесь вместе с вами и вместе с нами проводят члены попечительского совета благотворительного фонда имени архитектора Николая Александровича Львова Маргарита Дэвич Богатырева. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Алексей Богатырев, добрый вечер.
Добрый вечер.
Николай Чернышов, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Николай, вы у нас были как архитектор-реставратор совсем недавно, и тогда мы с вами договорились, что мы подробнее поговорим и про Николая Александровича Львова, и про замечательный храм в селе Теплое, в бывшем, наверное, уже теперь селе Теплое под Клином, неподалеку от Клина в Московской области, воссозданием, восстановлением которого вы занимаетесь. И у нас есть очень хороший повод для того, чтобы сегодня начать разговор. Это фестиваль, который уже завтра пройдет на территории Знаменской церкви, ну, не в самой Знаменской церкви села Теплое, а в непосредственной близости от нее. В этом фестивале примут участие музыканты, будет концерт, пройдут выставки, экскурсии, мастер-классы, и даже состоится фермерская ярмарка. Почему мы об этом во всем говорим? И почему приглашаем вас на этот фестиваль? Храм в селе Теплое непростой. Его автором, предположительно, ну, практически вероятно, является архитектор, замечательный русский зодчий Николай Александрович Львов. Если вы бывали в Тверской области, ну, понятно, что не вся Тверская область, не все храмы Тверской области построены Львовом, но, тем не менее, в Торжке замечательная колокольня, множество, правда, не очень установленных сельских храмов, усадьбы, в общем, имя архитектора Львова – это действительно очень значимое для русской культуры имя. Давайте, наверное, и программу нашу начнем с того, что вы расскажете, кто-то вот из наших гостей начнет, про Николая Александровича Львова, про его жизнь, судьбу и творчество. Как-то все друг на друга показали. Кто?
Я.
Да, пожалуйста.
Спасибо большое, Алексей, за замечательное вступление. Я хочу добавить несколько полемичности нашей сегодняшней встречи и сказать, что, мне кажется, не бывшее село Теплое, а будущее село Теплое. И фестиваль — это один из первых шагов, а первый шаг — это начало восстановления Знаменской церкви, которая произошло в прошлом году, началось и продолжается в этом году благодаря нашим благотворителям, которые здесь присутствуют, и благодаря позиции Минкультуры, которая тоже выделила определенные бюджетные средства в рамках проекта «Консервация». Кто же такой Николай Александрович Львов, предположительный и с высочайшей вероятностью автор Знаменской церкви 1797 года и со столь же высокой вероятностью автор не сохранившейся рядом усадьбы Соймановых. Николай Александрович Львов, он не только архитектор, он человек увлеченный, он настоящий тип русского человека, который занимался всем. Так по-европейски это называется энциклопедист. Николай Александрович – ботаник, Николай Александрович – поэт, Николай Александрович – геолог, Николай Александрович – технолог строительства, Николай Александрович – собиратель русских народных песен, издатель переводных иностранных книг об архитектуре, в частности, трактата Андреа Палладио. Николай Александрович – первооткрыватель русского угля, введший его в промышленное использование. И все это один человек, который прожил
недолго,
50 лет с 1753 по 1803 год. И вот в этом году исполняется 270 лет со дня его рождения. Это, на мой взгляд, чрезвычайно значимая дата для Отечества, потому что помнить таких людей, таких созидателей совершенно необходимо, и их пример должен нас вдохновлять на дальнейшее созидание.
А, кстати, я не знал, простите, вот только сейчас увидел, что прадед Поленова.
Да, совершенно верно.
Не знал.
Его дети Николая Александровича воспитывались в семье Гаврила Романовича Державина. И, в частности, там воспитывалась Вера Николаевна Львова, бабушка художников Василия Дмитриевича и Елены Дмитриевны Поленовой. Сохранилась замечательная усадьба, вернее, от нее сохранился тоже только один храм в Тамбовской губернии, старая Ольшанка, построенная при непосредственном участии Веры Николаевны и несущая все признаки палладианского стиля, которые она впитала с молоком матери и наблюдая рисунки своего отца. И бесконечно талантливое потомство Николая Александровича. Дело в том, что и Мария Алексеевна, дочь Веры Николаевны, блестяще рисовала в Поленовском музее, хранятся ее рисунки типов русских людей в национальных и традиционных костюмах. Ну, почему национальных? Потому что там встречаются и другие национальности. И это действительно блестящие исполненные рисунки. Так же, как блестящие рисунки Николая Александровича Львова, пока не опубликованные, хранятся в музеях. Что еще делал Николай Александрович Львов? Николай Александрович Львов еще издавал и русские летописи, то есть он занимался еще и вопросами истории. И все это параллельно со службой, сначала в гвардии, а затем в коллегии иностранных дел. Вот такой вот удивительный человек.
И не только, конечно же, я начал как-то про Тверскую область. Понятно, что если мы посмотрим на знаменитый петербургский вот храм Куличи Пасха, например, да, это тоже, кто не знает, может вот так прямо и забить где-то в поисковике, храм Куличи Пасха в Петербурге, уникальный совершенно храм, вот тоже построенный Львовым. Собор в Торжке, это уже, конечно, тоже Тверская область. То есть, если посмотрите, наверное, какие-то, может быть, незнакомые с точки зрения архитектора памятники, прекрасно запоминающиеся с детства в Петербурге, в Москве, они вдруг обретаются. И тут автором будет Николай Александрович Львов как раз. А откуда предположение или знание о том, что Знаменский храм в теплом – это работа Львова?
Дело в том, что кроме архитектурных признаков, которыми обладает этот храм, известно, что Николай Александрович находился в родстве с Соймановыми, хозяевами этой усадьбы, и в первый период его петербургской жизни они ему оказывали содействие, и даже с одним из них Николай Александрович путешествовал за границу, где получил первые свои опыты, и достаточно интересные дневники сохранились на сей счет одного из их спутников о том, как они интересовались технологическими аспектами, архитектурными аспектами о всем этом путешествии. Поэтому близкая связь и родственная, и такая совместная деятельность позволяет предположить, что здесь, конечно, было логично заказать этот проект Николаю Александровичу, востребованному и талантливому архитектору, который проектировал в том числе и по царским заказам.
Ну и стиль, сам стиль, есть все-таки авторский стиль, да, и когда смотришь на храм в теплом, пускай даже он сейчас в таком печально руинированном состоянии, понимаешь, что это прям вот точное почти попадание.
Совершенно верно.
Как у нас, знаете, в Москве есть там улица Казакова, и часть строений на этой улице приписывается Казакову, но, тем не менее, там может быть где-то верифицировано, где-то не верифицировано, но есть какие-то там признаки авторского стиля, да, и они хорошо угадываются. А какая история храма, и почему вдруг так получилось, что мы сегодня в таком составе здесь собираемся и говорим, ну, не только о фестивале, напомню, 20 мая, уже завтра на территории Знаменского храма в теплом, мы еще подробнее поговорим, как туда добраться, будет проходить фестиваль, очень советую вам посетить, просто потому что таким образом вы можете стать причастным к судьбе этого чудесного храма, к первым, ну, даже не первым, но каким-то шагам по его восстановлению. Но для этого надо, конечно, представлять, что же это такое, чем этот храм ценен и важен. Кто?
Вы знаете, сказать? Достаточно интересно, что речь может идти не только о храме, и тот, кто побывает в теплом, в нынешнем, увидит фрагменты того комплекса, который там был создан. И это еще одно доказательство участия в этом Николая Александровича Львова. Дело в том, что это была и система каскадных прудов, и плотина, и усадьба, и все это было композиционно связано и встроено в существующий ландшафт. Поэтому это большой комплекс, который стоит увидеть. А храм сейчас находится в законсервированном состоянии, к счастью, но им тоже можно при этом любоваться.
Да, и кроме того, посетители, которые будут на нашем фестивале, могут побеседовать с краеведами, которые также примут участие в нем, с экскурсоводами, которые приедут к нам, со знатоками творчества Николая Александровича Львова, которые расскажут о том, где находилась усадьба. Сохранились карты очень интересные, они тоже будут на стендах опубликованы. И можно будет посмотреть, где была усадьба, где были те самые деревни Теплого и Марьино, и еще несколько деревень в то время, потому что территория была крайне населена, не то что сейчас. Вот, и можно будет познакомиться и с территорией, и посмотреть, где находился храм, где усадьба, и послушать массу интересных историй про это. И купить книги, и прочие информационные материалы. В общем, обещаем массу сюрпризов. Кто не знаком с этим объектом еще.
А как в вашу жизнь вошло теплое?
Значит, два примерно года назад нас волею судеб занесло вот в этот район. Мы планировали, ну, планировали и, собственно, реализовали намерение перебраться на, для постоянного места жительства в Клинский район. Мы сейчас живем ближе к Москве, но вот наши, видимо, родовые гнезда не давали нам покоя, потому что супруг родом из Русского района, его прадеды жили там, мои Высоковские, что тоже в 20 километрах, и вот где-то посередине, значит, мы увидели участок, не знаю, как сказать, земля, но это даже невозможно назвать этими банальными, определить банальными названиями, вот, это райское место, место силы, поля, леса, отсутствие человеческих построек, и только этот храм в чистом поле, посреди лесов, рек, вот эти вот живописные руины. Мы уехали из этого места, но через 15 минут буквально мы поняли, что наша жизнь должна быть связана именно с этим местом. Ну и дальше уже мы приняли решение, ну, как развивать с точки зрения сельскохозяйственного производства, так и, собственно, прикладывать усилия к восстановлению чудесного храма, вот, потому что руины, конечно, это романтично, живописно, да, но не укладывается в голове, как великолепное сооружение знаменитого архитектора может пребывать в таком виде. Поэтому следующим решением было начать восстановление, ну и дальше уже работа с фондом и так далее.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня члены попечительского совета благотворительного фонда имени архитектора Львова Николай Чернышов, Алексей Богатырев, Маргарита Дейч-Богатырева. И что же ждет гостей фестиваля?
Ну, как уже было сказано, что будет очень много всего интересного. Мы постараемся сделать так, чтобы все, кто приехал на фестиваль, остались как минимум довольны, как максимум получили те знания, которых у них сейчас пока нет, потому что есть о чем рассказать, есть о чем узнать, и вот в добавление к тому, о чем рассказывал Николай, собственно, Николай Львов при всех своих достижениях, он был человеком со средним образованием, у него не было высшего образования, он закончил военное училище низшее, и не имея никакого другого образования, вот он стал тем, кем он стал. Сама по себе история этого человека, она не просто интересна, она очень увлекательна. Об этом написаны книги. Вот и сейчас, насколько я знаю, продолжают писаться книги об этом человеке. Я думаю, это стоит того. Приехать, посмотреть, увидеть, послушать рассказы. И самое главное, рассказы — это одно, а потрогать буквально — это совсем другое. Потому что картинка, она не выглядит по-настоящему живой до тех пор, пока ты себя не поместил внутрь этой картинки.
Это вот. Правда, я очень часто вспоминаю, есть такая книга Битова «Человек в пейзаже», ну, там о человеке, и когда я кому-то рассказываю про какие-то памятники или у нас программа, посвященная архитектуре, я очень часто вспоминаю вот это битовское «Человек в пейзаже» применительно к памятнику. Когда у нас в советские годы организовывали музей деревянного зодчества, организовывали как вынужденную меру спасение памятников, когда их невозможно уже было далее сохранять в тех местах, где они стояли, их свозили, куда только не свозили, всему Советскому Союзу, в Архангельск, есть в Костроме, в Суздале, в Подмосковье, музей деревянного зодчества. Но вот каждый раз, когда мы говорим о памятнике, мы, конечно же, понимаем, что лучше всего его смотреть в пейзаже, то есть в том ландшафте, в котором он был задуман. И пускай нету села теплое, пускай нет там десятков, сотен сел, это не уникальный случай. У нас в России множество храмов стоит в распаханных полях, в местах, где, куда пришел лес, хотя 50-60 лет назад на этом пространстве жили люди, в непосредственной близости от храма, а сейчас, кроме вот этих четырех стен, то и трех, а то и двух, и ничего не осталось, но все равно он остается в пейзаже. Если чуть-чуть его подправить, немного развернуть назад, этот пейзаж заиграет новыми красками. Я так понимаю, что очень важно храм в теплом как раз сохранить в этом своем пейзаже, в том, в котором он был задуман когда-то архитектором Львовым.
Безусловно.
И людьми, которые его ему заказывали. Так все же, что ждет гостей фестиваля с точки зрения программы? Потому что мы говорим про концерт, мы говорим про краеведов, мы говорим про выставку, про фермерскую ярмарку. Но вот можно чуть-чуть подробнее об этом?
Ну, если позволите, я коснусь выставочной части, и она увязано с взаимодействием с музеями Российской Федерации, которые нас поддерживают, и нам это очень приятно. Хотя, конечно, поддерживают они память о Николае Александровиче Львове, но здесь мы находимся с ними вот в этом общем поле взаимодействия. И с 15 числа, когда, собственно говоря, день рождения Николая Александровича, проходит конференция сначала в Торжке, во Всероссийском историко-этнографическом музее, и затем в Санкт-Петербурге, в которой фонд тоже принимает участие, а на фестивале будут представлены выставки, которые проходят в составе этой конференции и в составе празднований 270-летия Николая Александровича. Это и выставки в Торжке, и выставки в Гатчине. Мы постараемся представить эту музейную работу на фестивале, рассказать больше и о Николае Александровиче, и о его произведениях. Со своей стороны, мы тоже подготовили две выставки. Одна из них посвящена связи Николая Александровича и усадьбы Соймановых, посвящена Знаменской церкви, истории этого места. И надеемся, что эта выставка – это наш первый шаг к созданию музея, который, мы надеемся, будет в усадьбе Соймановых. А вторая выставка, более такая обширная, она посвящена нашим единомышленникам, людям, которые также в глубинке, порой в совершенно безлюдных местах, восстанавливают сельские храмы. Это, я бы сказал, такая выставка «Надежда», и каждому, кто приедет, я надеюсь, что эта выставка тоже подарит надежду и зарядит оптимизмом в отношении того, что каждый из нас может что-то сделать для сохранения святыни Отечества, какие-то малые дела, которые ведут, потом складываются в великое общее дело.
Что за концерт? Можно о музыкантах и о программе узнать?
Ну, концерт делается с помощью, с большой помощью администрации Клинского района. Они пошли нам навстречу, и там будут участвовать коллективы ансамбль «Радоница», ансамбль «Мандрагора», то, что это вот то, что музыкальная часть, хореографический ансамбль «Акулина» также будет принимать участие. Кроме этого, ну, как бы я обязательно должен сказать о том, что состоится торжественная панихида.
Да, в час дня, надо сказать, что все начнется в час дня с панихиды по Николаю Александровичу Львову, которую будет служить кто-то из священнослужителей, я так понимаю, местных Клинского округа церковного.
Да, значит, весь спектр мероприятий, которые будут на этом фестивале, он направлен на то, чтобы люди приобщились к наследию Николая Александровича Львова. Это главная задача, потому что многие сейчас не знают, кто это, хотя об этом стоит узнать. Также хочу сказать, что у нас будет проведен пленэр. К нам в гости приезжает художник Егор Плотников. Он будет проводить пленэр для всех желающих детей, кто хочет научиться рисовать или кто уже умеет рисовать, но хочет получить какие-то дополнительные навыки от мастера. Вот, это все будет происходить непосредственно в близости от храма, для того, чтобы дети смогли запечатлеть в своих рисунках то, как храм выглядит сейчас. И мы в надежде на то, что спустя некоторое время, когда мы храм восстановим, чтобы было с чем сравнить.
А какова судьба и храма, и усадьбы в 20 веке? То есть как так вышло, что мы... Ну, как так вышло, понятно. У нас сотни тысяч храмов лежат в руинах, сотни усадебных зданий, усадеб по всей стране либо разрушены, либо место от них не сохранилось, либо тоже лежат в руинах, либо перестроены, заняты чем-то совсем другим. Но вот какова история именно Теплого и Сойманова в 20 веке? Я так понимаю, что от усадьбы ничего не осталось.
Усадьба сгорела, говоря коротко. До 60-х годов в Теплом была жизнь, и на фотографиях жизнерадостные люди со своими мотоциклами на фоне вполне сохранного храма. В паспорте 60-х годов памятника, объект культурного наследия, написано, что требуется небольшой ремонт крыши. Когда мы его увидели в 20-х
годах... А храм когда был закрыт?
Храм был закрыт в 30-е годы, если я не ошибаюсь.
Да.
Да, потому что у нас же, как очень много храмов закрывалось во времена хрущевской антирелигиозной кампании с 57 по 64 год, и очень много, понятно, что сел, которые, согласно хрущевскому же указу, да, ликвидации неперспективных деревень, тоже исчезли.
Это тот самый случай, и показательно, что храм был любим, от него хранились ключи, он был закрыт.
Там не было зернохранилища?
Нет, там не было зернохранилища, там были все пять иконостасов сохранные, с иконами, и даже существуют воспоминания о том, что там хранились церковные книги, в одной из которых была запись, что художнику Васнецову за роспись храма выплачена какая-то сумма. Предположительно, это мог быть Апполинарий Михайлович Васнецов, который недалеко от этого места
Ну, от работ художника Васнецова ничего не осталось.
От живописи практически ничего не осталось. Осталось два архангела на входе.
Мы прервемся буквально на минуту. Я напомню, друзья, что мы сегодня говорим про Знаменский храм в селе Теплое, про замечательную постройку архитектора Николая Александровича Львова, про самого архитектора Львова. И у нас в гостях сегодня член попечительского совета благотворительного фонда имени Николая Александровича Львова, Маргарита Дейч-Богатырева, Алексей Богатырев и Николай Чернышов. Я Алексей Пичугин. Мы через минуту вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Напомню, друзья, что сегодня мы говорим о фестивале. Во-первых, фестивале, который уже завтра, в час дня начнется, в бывшем селе Теплое. Это Клинский округ, Московская область. И пройдет он неподалеку от Знаменского храма, который, пожалуй, все, что осталось от когда-то существовавшего большого села Теплое, от усадьбы Сойманова. Храм этот построен по проекту знаменитейшего российского архитектора Николая Александровича Львова. У нас в гостях члены попечительского совета благотворительного фонда имени Николая Александровича Львова, Маргарита Дейч-Богатырева, Алексей Богатырев и Николай Чернышов. А как ваш фонд появился? С чего все началось? Я так понимаю, что фонд не занимается только храмом в Теплом, фонд в целом занимается сохранением, популяризацией наследия Николая Александровича.
Все верно, да. На самом деле фонд был создан достаточно давно, он был создан энтузиастами, вот, и до какого-то момента, в какой-то момент работы фонда были приостановлены по разным причинам. И некоторое время фонд не осуществлял никакой деятельности, но так случилось, когда мы узнали о храме, и мы поняли, что мы познакомились с одним из учредителей этого фонда, и мы поняли, что это судьба, и поэтому мы с позволения учредителей взяли фонд в свои руки и как бы возобновили работу с фондом, и с этого момента мы считаем, что фонд начал свою новую жизнь.
Переродился.
Переродился, да, начал свою новую жизнь, и начал свою новую жизнь довольно эффективно. Как мы считаем, мы уже поучаствовали в одной из программ государственных, я правильно понимаю?
Мы сейчас участвуем, да, в программе по восстановлению некрополя при содействии, при поддержке Фонда президентских грантов, и надеемся, что нам удастся благоустроить этот
некрополь
участок села
Теплом.
Некрополь находится за алтарем храма Знамени в Теплом, в непосредственной от него близости.
Но от него что-то осталось.
От него, вы знаете, осталась руина. Это разбросанные надгробия или ушедшие в землю надгробия, провалившиеся, а может быть и оскверненные раскопками, могилы. Это совершенно заросшая деревьями территория, в том числе деревьями аварийными, которые угрожают не только сохранности некрополя, если они будут падать, но и отчасти сохранности храма. Поэтому в наших планах в этом году привести эту территорию в порядок и, кроме того, создать некую информационно-туристическую структуру, которая позволит интересующимся храмам, интересующимся творчеством Николая Александровича Львова и его жизнью получить информацию не в том дикарском виде, как это сейчас происходит, когда люди приезжают на квадроциклах, а квадроциклы уродуют ландшафт и землю и уничтожают ту память, которая там была о том ландшафте и о тех технических решениях, которые там были заложены, а делать это, так скажем, более культурно.
Как проехать в Теплое? Вот завтра кто-то из наших слушателей соберется поехать к вам. Как им добраться?
Самый простой способ – это автомобиль. Нужно набрать урочище теплое, Клинский район, и навигатор приведет правильной дорогой к Знаменской церкви.
Да, тут даже, кстати, не должно, наверное, наших слушателей обманывать несколько то, что мы говорим о Клинский округ. На самом деле урочище теплое, оно находится между Клином и Волоколамском, и, наверное, на одном расстоянии от одного до другого, где-то посередине. Прямой дороги асфальтовой туда нет. То есть асфальтовая дорога, я так понимаю, это дорога, которая доходит до Покровского-Жукова, и вот оттуда надо уже сворачивать на Кадникова, Верткова и поворачивать на урочище теплое.
Да, совершенно верно. Ну, это очень долго рассказывать, на самом деле добраться очень легко. Ну, ориентиры — это поселок Нудаль, это ближайший крупный населенный пункт к нашему храму. А оттуда действительно всего 10 километров на машине, на всех картах церковь присутствует. Ну, я думаю, найти ее достаточно легко. Если добираться общественным транспортом...
Вот, я как раз хотел спросить, да, далеко не у всех
это
машин.
Это станция Николо-Петровская Рижской железной дороги, ехать от Москвы там минут 45 или час. Вот, оттуда можно добраться или на автобусе до указанного поселка Нудаль, ну, либо на такси, Яндекс.Такси там работает.
Дорога хорошая, чтобы не пугались, да, наши завтрашние гости.
То есть не нужен там лифтованный джип, нет, с грязевой резиной?
Нет, на любой машине можно доехать, на легковой. Для посетителей организованы удобные парковки. Мы будем их встречать, показывать, как пройти, проехать. Мы готовы к приему большого количества людей, семей, с детьми. Для детей будут большие программы, очень интересные. Вот коллективы, про которые говорил Алексей Александрович, это детские коллективы, будут взрослые коллективы. Также будет джазовый коллектив выступать. Будем читать стихи Львова, гулять по окрестностям. В общем, будет здорово, интересно.
Погоду хорошую обещают, что самое главное. Друзья, кстати, еще хотел сказать, но это может быть просто географически недалеко. Понятно, что это не завтра, но я просто рекомендую от своего имени. Тут рядом Высоковск находится. А в Высоковске есть замечательное место — лошадиный приют. Там девушка Анастасия, которая уже не один год занимается спасением лошадей. Она просто сама за свои средства и средства благотворителей, людей, которые ей помогают, выкупает лошадей с бойни. И там вот у нее большие достаточно наделы земли, где она это все реализует, содержит конные походы. Это, конечно, удивительная история. Это мы когда-то туда ездили, решили ездить раз в несколько месяцев. Не получается, естественно, делать, но вот... Друзья, если как-то соберетесь, запомните, что рядом с Клином, неподалеку от Теплого, в городе, в поселке Высоковск, есть такой лошадиный приют, который называется «Шанс».
Ну что же, это еще один шанс, потому что через Теплое проходила дорога на Иосифо-Волоцкий монастырь, и это еще один конный маршрут в копилку идей хозяевам приюта, и я думаю, что нам, потому что мы стараемся сформировать совместно с музеями и восстановить те львовские маршруты, которые были, а по дороге от Москвы до Петербурга можно путешествовать долго, осматривая львовские постройки. И я думаю, что на перспективу это всем чрезвычайно интересно.
Важно, почему еще мы об этом говорим, потому что такая инициатива снизу, пожалуй, опыт показывает, что она имеет более всего шансов на существование, потому что когда это инициатива сверху, это всегда все упирается в бюджеты, в выделили деньги, не выделили, заинтересовались, не заинтересовались, заинтересовались на какое-то время. Когда есть люди, которые выступают с инициативой, эта инициатива живет несколько лет, хотя бы несколько лет, то это уже велик шанс на то, что все сложится. И вот мы видим, что храм в Теплом, он выгодно отличается от там, десятков, сотен тысяч своих собратьев тем, что у него есть имя Николая Александровича Львова, которое, ну, все-таки в некотором роде его такая спасительная, охранительная грамота, потому что много, к сожалению, у нас безвестных храмов, прекрасных, совершенно красивых, которые Уж не знаю, дождутся ли тех людей, которые когда-нибудь просто приедут их спасать, консервировать. Вы говорите, храм в теплом, он законсервирован сейчас. То есть какие-то первостепенные противоаварийные работы в нем проведены.
Да, в нем проведены первоочередные работы, над ним возведены кровли, осталось возвести кровли над ротондой и колокольней, и консервационные работы и противоаварийные будут завершены. Даже наклонные колонны, которые отклонились от вертикали до 30 градусов, они все закреплены в специальных обоймах.
Есть технологии, которые позволяют их выпрямлять.
Это вопрос проекта реставрации, выпрямлять их или разобрать на блоки и восстановить.
Да.
Это все возможно. Главное, что сейчас храм закреплен, и его состоянию ничто не угрожает. Никакие экстренные обрушения или ухудшение состояния.
У него есть какой-то статус?
Это объект культурного наследия объект федерального значения.
Федерального значения, и церкви он не передан.
Он передан церкви, он является приписным
храмом.
А богослужение туда кто-то приезжает, служит?
Ну, он было за последний год было проведено два богослужения по нашей инициативе.
Четыре или пять, да, молебнов и богослужений.
Это был молебен на начало работ.
Но литургии не было ни одной.
Литургия еще была одна.
Была
одна литургия, да. Отец Аркадий приезжал, как раз очень долго готовились к ней, и она прошла, и это было очень правильным решением, потому что церковь очень долго стояла, и местный священник, вот отец Аркадий, он очень переживал за это, потому что он видит, как разрушается храм на его глазах, и когда пришли мы и заявили о том, что мы будем восстанавливать этот храм, первоначально, конечно, он был очень скептически настроен, я его понимаю, вот, потому что это сложный процесс, и, вероятно, в его глазах мы не производили впечатление тех людей, кто...
Приехали какие-то интересанты.
Да, да, вот так вот, да, скорее всего. Но со временем, слава богу, отношения изменились. У нас сейчас очень теплые дружеские отношения. Вот он очень сильно нас поддерживает. И в том числе, когда мы заявили про инициативу фестиваля, он сказал, что да, безусловно, это очень хорошая идея. Он всячески поддерживает и говорит, да, вот мы проведем, значит, молебен, обязательно надо сделать, обязательно надо, чтобы люди увидели, потому что церковь должна жить в первую очередь, она должна жить. Это очень важно.
Да, церковь должна жить, и я так понимаю по вашим рассказам, что действительно все делается для того, чтобы она жила в полной мере. А что вы говорите, вот вы обмолвились в начале программы, что, возможно, будущее не бывшего села Теплое, возможно, будущего села Теплое. А как-то вы видите возможность его воссоздания, привлечения туда людей или, по крайней мере, перезапуска какой-то истории? Вот села как место, которое вот существует на карте действительно не как урочище Теплое, а как действующее село?
Ну, планов громадье. Кроме восстановления храма, мы планируем восстановить усадьбу, вот, создать рекреационную зону определенную, а дальше как пойдет, как Бог даст. Ну, изначально планировалось это сделать местом притяжения неравнодушных людей, и, как я уже говорил, перед началом этой передачи, что все-таки я, как один из инициаторов всего этого, я бы хотел все-таки видеть людей, которые туда приезжают не для того, чтобы развлечься, а для того, чтобы что-то привнести туда.
Ну да, мы это даже не в начале программы, а мы перед программой
перед
об этом говорили.
Да.
Я тоже об этом, как раз, очень хотел бы поговорить с вами, потому что мы часто поддерживаем какие-то фестивали, говорим о них. И люди говорят, ну вот мы хотим привлечь людей к тому, что есть такая проблема. И нужно восстанавливать храм, нужно воссоздавать какие-то новые смыслы, в это все вкладывать. Вы достаточно скептически относитесь, как я понял, к истории, что туда будет приезжать много людей, что это будет вот место какого-то притяжения большого количества интересантов. Я с вами согласился, давайте буквально через секунду мы поговорим, почему, потому что это на самом деле так вот на поверхности не лежит.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним только, что в гостях у нас сегодня члены попечительского совета благотворительного фонда имени Николая Александровича Львова Маргарита Дмитриевич Богатырева, Алексей Богатырев, Николай Чернышов. Мы говорим о Знаменском храме в селе Теплое, бывшем селе Теплое, возможно, будущем селе Теплое, о фестивале, который уже завтра в час дня начнется в Теплом и будет посвящен храму, наследию Львова, усадьбе, которая когда-то стояла в этих местах. И вот мы решили поговорить о том, что на самом деле вот это все не для того, чтобы туда огромное количество интересантов приезжали. Я вас хорошо понимаю, потому что я наблюдаю там в одном из регионов России тоже много достаточно таких историй, когда вот стоит руинированный храм в чистом поле, или не в чистом поле, а посреди деревни, но приезжает огромное количество людей, чтобы его красиво сфотографировать, чтобы красиво сфотографироваться на его фоне, потому что вот, Алексей Александрович, вы говорите, что люди выгодно смотрятся на фоне руин. Тут я, может быть, не совсем согласен, но у нас люди действительно любят вот это заброшки, заброшенные, вот даже термин такой у нас появился несколько лет назад, заброшки, там, потому что это руина привлекает. Причем это истори так было, помните, да, там картины, чуть ли не от эпохи Возрождения, когда там сам фон, он, это какие-то руины. Людей привлекает эта история. Может быть, кого-то привлекает действительно возможность прикоснуться к тому, что, на чем не остался отпечаток последующих десятилетий. Это что-то вот такое настоящее. Кого-то привлекает это как вот что-то такое необычное, тревожное. Но это простой интерес, а вот участие в судьбе, сохранение, наверное, привлекает единиц. Я правильно понимаю вашу мысль?
Ну да, я с вами полностью согласен. Хотел бы добавить, что всегда очень сложно созидать. Созидание, оно требует усилий каких-то. Наблюдение снаружи, ну, наблюдение, оно требует значительно меньше сил, энергии, просто понаблюдать, как оно, а может развалится, а может не развалится, как оно меняется в динамике, вот сейчас так модно говорить. Вот. Я как раз хотел сказать о том, что если человек приезжает к нам туда, на фестиваль, и просто, ну, не знаю, там, говорит, что я хочу помочь. То есть я хочу взять там и перенести эту тяжелую плиту там из одного места в другое, потому что она здесь вот как бы надо убрать территорию там и так далее. Вот я об этом говорю. То есть мы не говорим о том, что там человек, безусловно, человек может там помочь деньгами, там, как угодно, но все равно, все-таки мне кажется, что во главе угла должно стоять личное участие.
Ну, знаете, помочь деньгами – это великая вещь сейчас по нашим временам. Может быть, в Московской области это и не так уже сейчас остро стоит, как 20 лет назад. Я помню, когда восстанавливали храм там в Подольском районе, хоть бы кто копейку дал, да? Как раз желающих носить плиты было хоть отбавляй. Потому что люди прям горели тем, что давайте.
Ну, это же храм. Прекрасно, это
да,
прекрасно.
Вдруг денег не было на то, чтобы что-то плиту унес, а стройматериалы на это место завести, денег нет. В Московской области эта проблема, по крайней мере, вот в радиусе, там, может быть, 80 километров от Москвы, она, если не решена, то стала легче. Когда речь идет о местах более далеких от столиц, то тут, конечно, все сложнее. Тут и желающих плиты носить нет, и желающих денег дать тоже нет, и найти эти деньги негде. Это вот действительно проблема.
Но это вопрос к энтузиастам. То есть кто-то рано или поздно туда доедет, как вы справедливо заметили.
Хотелось бы, да. Ведь не просто, знаете, столько мест, куда там... Действительно, я сказал про лифтованные джипы. На лифтованных джипах только добраться, и то в сухую погоду. А, чтобы это не просто красиво пофоткать, а вот приехать с идеями о консервации. А даже если нет возможности что-то консервировать, то хотя бы сделать это место не просто паломничеством для праздно шатающихся, а обозначить это как место памяти, чтобы туда люди приезжали с ощущением, что тут тоже жили люди. Может быть, они, конечно, будут здесь жить когда-то, а может быть, не будут никогда, но чтобы это было место памяти с ощущением того, что здесь прошли жизни тысяч людей в течение там многих столетий. И храмы, эти руины, которые только они напоминают об этом, и, возможно, кладбище рядом, что это не просто вот место, где люди... красивые, делают красивые открыточные виды, а место непростое.
Но для этого надо оставить кусочек себя там, да, для того, безусловно, чтобы это случилось.
Безусловно, безусловно.
И для этого нужно наполнять это романтическое стремление, которое я считаю позитивным со своей стороны, романтическое стремление к руинам, это уже стремление к истории. Вы, Алексей, справедливо отмечаете, что это в самых древних произведениях искусства уже читается стремление к руине. Это свойственно человеку романтизм. Романтизм — это хорошо. Это, во-первых, чувство позитивное, во-вторых, это уже стремление к культуре. И вот дать знания об этой культуре, это и есть задача. Это тогда и становятся эти романтические руины, становятся местами памяти. Когда они становятся местами памяти, возникает связь между прошлым и настоящим. И в этом одна из задач нашего фестиваля. Вот мне очень хочется рассказать о том, что еще мы ожидаем и хотим сделать на фестивале. Я и сам заинтригован, потому что это мало известная сфера деятельности. Я когда начинал говорить о Николае Александровиче, сказал, всего не упомнишь, что он делал. И я, конечно, забыл гениальную вещь Николая Александровича. Это его книгу «Русская пиростатика» о печах, о духовом отоплении, о том, что с Львова и до начала 20 века развивалось и успешно существовало в гражданских и церковных постройках. И сейчас мы еще имеем следы этого. Но огромным увлечением Николая Александровича Львова, я даже не побоюсь этого слова, страстным увлечением Николая Александровича, потому что все ему препятствовало в реализации этой идеи, была землебитная архитектура.
А что это? Это надо подробнее, наверное, чуть-чуть.
Мы говорим экологическое строительство, как же это сделать, как это придумать из ничего. На самом деле все придумано до нас. И Николай Александрович пропагандировал землебит. Землебит – это строительство из той земли, которая находится непосредственно на строительной площадке. Когда она прессуется, когда она с известковым раствором утрамбовывается, и получаются уникальные по прочности, постоянно набирающие прочность стены. При этом они еще, если и в неотделанном виде, удивительной красоты. И вот завтра на фестивале мы ожидаем мастер-класс по землебитному строительству. Есть еще, оказывается, энтузиасты, которые этим пользуются, которые готовы это развивать, так же, как Николай Александрович Львов. Поэтому я и говорю, что это будущее село теплое, и это будущее России. Люди, которые собираются и возрождают утраченные навыки, обучают других. Я не сомневаюсь, что из тех, кто приедет, многие загорятся этой технологией строительства. Я думаю, что это будет очень интересно.
И у нас уже времени-то остается не так много. Мы начинали с того, что мы говорили про Николая Александровича Львова, но вы представляете фонд, что, ведь наверняка помимо, если говорить о фонде, помимо храма в Теплом, есть еще какие-то заботы по сохранению наследия Львова. Есть очевидные памятники, построенные Львовым, состояние которых или не вызывает опасений, или это там дело местных властей, органов культуры. Ну, понятно, что вы не занимаетесь храмом Куличи Пасха в Петербурге. Это знаменитейший храм там. Или...
Ну, пока еще не занимаемся, если надо будет.
Ну, если надо, это хорошее замечание, да. Там, колокольня в Борисоглебском монастыре в Торжке. Или там еще. Но есть ли какие-то еще объекты, которые вызывают опасения, которые находятся в поле вашего зрения?
Ну, опасения вызывают много объектов, в том числе, например, не далее, чем... 2 дня назад я был в Знаменском райке, вот, усадьба, великолепная усадьба. К сожалению, на сегодняшний момент она находится в плачевном состоянии. Да, безусловно, она выглядит несколько более свежей, чем Знаменский храм, но как бы, если все будет происходить так, как происходит на сегодняшний момент, я думаю, что как бы ее может ожидать... печальная участь.
Ну, это известное место, очень, да.
Это прекрасное место, это великолепной красоты место, это тоже место силы, и то, что Николай Александрович умел находить такие места и умел подчеркивать их силу, значение для человека, это тоже большое дело. Вот. И вот это как пример. На самом деле очень много есть памятников, очень много есть вещей, которые связаны со Львом, и о которых никто не знает. То есть, на самом деле, не просто сохранить памятник, который находится в руинах, а просто дать людям понимание и знание о том, кто такой был Николай Львов. Русский Леонардо – это не просто так, это не громкие слова. Это правда не громкие слова.
Разбираясь, нам, наверное, надо посвятить целую программу жизни Николая Александровича Львова, потому что какие-то вещи для меня, вот я как всегда думал, что, ну, как Львов, это человек, который, ну, все его знают, кто как-то интересуется русской архитектурой, а тем паче, там, архитектурой 18-го, первой половины 19 века, кто не знает Львова? Львов — это классик. Но вот я вас слушаю и понимаю, что я ничего про Львова не знаю вообще. Я думаю, что многие наши слушатели, которые сейчас точно так же думали, что, ну, Львов-то это наш классик, тоже очень хотели бы знать еще больше, исходя вот из того материала, который вы представляли, да.
Да, я хотел сказать, что Львов, как собиратель русских песен, говорил, что русский народ выработал такую ритмику стиха, что нам совершенно не обязательно пользоваться другими достижениями в области стихосложения, что у нас есть такой самостоятельный стихотворный язык, которым... русские поэты должны выражать свои мысли. И в этом смысле творчество Львова литературное, оно ведь недостаточно изучено, совершенно очевидно. Мы говорим «архитектор Львов», а это гораздо шире.
У нас получается, что сразу несколько юбилеев. У нас, во-первых, в этом году 170 лет со дня его рождения и 120 лет, вот, ну, вот под Новый год как раз, 120 лет со дня его смерти. Не так долго, все полвека, 50 лет по нынешним меркам, ну что это вообще, молодой человек прожил Львов, и столько он всего успел сделать. Но я обещаю, дорогие слушатели, что мы отдельную программу посвятим его жизни и подробнее о нем поговорим. Давайте напоследок еще раз напомним, что завтра, я вот сказал, в час дня, на самом деле в 10 утра начнется все ведь, правильно?
Ну да. В час дня будет
панихида.
Панихида.
А в 10 утра что будет начнется? С чего все начнется?
С торжественной встречи гостей.
Начнутся уже экскурсии, мастер-классы и...
И до которого часа все продлится?
У нас еще ночь музеев в программе. Вот,
мы полагаем, что примерно до 18. Но, в общем, до последнего гостя, конечно.
А ночь музеев, в каком виде вы в ней будете участвовать?
Ночь музеев – это объединение нескольких музеев, это будет демонстрация выставок, которые проходят в других музеях и в Гатчинском парке, примут участие представители музеев онлайн, то есть воспользуемся новейшими технологиями. Думаю, что Николай Александрович нас одобрил бы.
Концерты, выставки, экскурсии, мастер-классы, даже фермерская ярмарка в теплом, уже видите, как звучит, в теплом, как будто бы нет села, а вот уже, уже вот что-то начинает проявляться, да, какие-то очертания, люди приезжают. Замечательное такое вот его продолжение «Села теплое», и все это посвящено Николаю Александровичу Львову, архитектору, знаменитому русскому архитектору и автору Знаменского храма в «Селе теплое». И вот возле Знаменского храма, он сейчас, конечно, не в лучшем виде находится, но вот, опять же, в руках каждого, в силах каждого что-то сделать для того, чтобы этот храм был воссоздан и был еще одним памятником Николаю Александровичу Львову, потому что этот памятник создал он, извините за такую тавтологию, но в общем и целом это так и есть. Сегодня мы говорим спасибо нашим гостям. Алексей Богатырев, Маргарита Дейч-Богатырева, Николай Чернышов, члены попечительского совета благотворительного фонда имени Львова были у нас в гостях. Спасибо большое. Я еще раз обещаю, что мы про Львова подробнее поговорим. Прощаемся, да?
Спасибо большое, всего доброго. До встречи в теплом.
До встречи в теплом.
Всего доброго, до завтра. Приезжайте на фестиваль.
Светлый вечер. На радио «Вера».